прочитаем часть 16 стиха 1 послания Тимофея 3 главы. «И беспрекословно великое благочестие тайна вознесся во славе. Аминь». Вот когда мы читаем с вами этот 16 стих 1 послания Тимофея 3 главы, то мы обращаем внимание, как Павел начинает этот стих, продолжая письмо, и в этом письме он говорит, наверное, будет правильно так, когда он пишет Тимофею, и он говорит: «И беспрекословно великое благочестие тайна». В Священном Писании очень много не таинственного, а Божьих тайн, сокрытых до определенного времени. Они включают в себя пророчество. Это, как бы, знаете, основная такая цель тайн Божьих. Помните, в книге Второзакония 29:29 написано, что открыто принадлежит нам, а что закрыто принадлежит Богу. А вот что нам и сынам нашим до века, там текст говорит. Давайте мы прочитаем Второзаконие 29:29. У кого есть Писание, открывайте 29:29. И здесь так сказано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть вот эта удивительная фраза, что открыто нам и сынам нашим до века. Это Священное Писание здесь приводит в нас в такую, знаете, внутреннюю радость, надежды, что вот то упование, которое мы имели, мы с вами вот здесь сегодня, находящиеся и передавшие детям нашим, а дети наши внукам нашим, или те, которые передали нам, вот в этом есть глубокий смысл вот этой тайны благочестия, то есть тайна, которая была до определенного времени сокрыта, как Павел пишет в послании к Ефесской церкви, что тайна церкви, она была до определенного времени закрыта. Евреи, иудеи не могли понять этого. И мы, когда рассуждали с вами, или рассуждаем из книги Даниила, то мы говорили, что Даниил не понимал всего того, что было ему дано, чтобы он пророчествовал. И вот 4 стих 12 главы книги Даниила говорит нам о том, что когда он получает откровение относительно великой скорби, то что касается будущности, вот 4 стих так говорит: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение». То есть Слово Божие хочет нам сказать сегодня, вот этим замечательным праздником, событием в духовной жизни неба и земной жизни последующих последователей нашего Господа и уже в лице нас. Поэтому, братья и сестры, мы можем смело сегодня, как уже Владимир Борисович отметил, возвещать праздник Вознесения, что это тайна, которая открыта, он вознесся во славе. И вот об этом хотелось бы немножко сегодня поговорить. Поэтому благодарение Богу, что в Писании нет ничего таинственного. Вот этим отличается Божий мир от оккультного мира. В оккультном мире, то есть у силы зла, все таинственно. И если вы обратите внимание на проявления оккультистов, то у них все завуалировано и все таинственно. А в Священном Писании не так. В Священном Писании есть тайны, но они сокрыты до времени. И вот эта тайна благочестия, она открылась вот в этих, я бы сказал, раз, два, три, четыре, пять, шести таких ипостасях своих. Смотрите, давайте мы полностью прочитаем этот текст. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». То есть мы с вами исповедуем это. потому что Он был в нашей плоти. Он оправдал себя в духе, то есть в духовном мире было сильнейшее противостояние Его приходу. И мы знаем, что враг душ человеческих с самого начала, когда Бог объявил Адаму и Еве их цель и назначение пребывания в Едемском саду, что он сделал? Он ввел их в искушение. И в этом искушении, мы знаем, наши прародители упали, и в этом же искушении явилась благодать Божия, когда 15 стих 3 книги Бытие говорит нам о том, что будет, то есть от Евы произойдет семя, которое будет жалить врага душ человеческих, жалить будет его именно в голову, то есть, вернее, поражать будет голову, оно будет жалить в пету. И вот в этом отношении проявилась вот эта вот тайна оправдания себя в духе, то есть в обещаниях Бога относительно спасения человека. Показал себя ангелом, Петр об этом пишет, что и ангелы хотели понять вот эту тайну спасения. И когда мы читаем послание апостола Павла, то мы видим и к Ефесянам, и в других посланиях вот такая удивительная мысль, что еще прежде создания мира он был уже предназначен к тому, чтобы принести себя в жертву. То есть в духовном мире была известна вот эта будущность. И когда она открылась в первом приходе Христа, то вот здесь вот и произошло, что он показал себя ангелом. Мы сейчас немножко еще к этому вернемся. Проповедовал в народах. Вы знаете, Ветхий Завет о Христе очень много пророчеств. И даже евреи, читая Тору, читая Танах пророков, исследуя их, даже не понимали сами того, что делают. Они свидетельствовали, проповедовали в народах, проповедовали своей жизнью, проповедовали в своих учебных духовных заведениях. Я хочу привести один пример одного раввина, который принял Иисуса Христа в свое сердце. Он был воспитан в ортодоксальной иудейской семье. Его дед был раввином, отец, и он тоже. И вот он рассказывает, когда, учась в школе, раввинической школе среднего такого уровня или среднего звена, его, так скажем, руководитель или раввин этой школы взял с собой главного раввина Израиля. И вот когда он пошел в его кабинет, я, говорит, сидел, значит, в коридоре, ожидая своего учителя, и читал пророков. И когда, значит, мой учитель вышел вместе с раввином Израиля, и вот этот раввин Израиля говорит мне: «Парень, что читаешь?» И он говорит, этот брат, я ему говорю: «Читаю пророков». А раввин говорит: «Слушай, не читай пророков, христианином станешь. Если ты читаешь, то читай с комментариями и не читай один». И вот он рассказывает в своем свидетельстве, когда вот так главный раввин Израиля сказал, что я могу стать христианином, я ему ответил: «А почему я стану христианином?» И вот эта фраза «станешь христианином», она, говорит, запала в мое сердце, и я стал исследовать пророков. И вдруг мне открылось, что пророки проповедовали в народах вот этими пророчествами. Почитайте 7 главу Исаию, почитайте 9 главу пророка Исаии. Там очень ясно написано о Деве Марии, о приходе Христа, да и не только. Вообще у Исаии замечательное вот это пророчество 53 главы. Мы с вами знаем об этом. И дальше сказано: «Принят верою в мире». Когда ученики были избраны Христом, и когда они пошли за Ним, мы знаем, что за Ним ходило не только 12 учеников. Писание говорит в 6 главе Евангелия от Иоанна, там у Него было 70 учеников. Но после того, когда Он открывал им значение своего прихода в лице принятия хлеба, как, вернее, тела Его и крови Его, то они не могли понять этого. И они сказали: какие-то такие непонятные вещи Он говорит. И они от Него отошли. А и Писание говорит, что это говорит Дух Святой. То есть в Духе это нужно воспринимать прежде всего духовно, а потом уже подойти вот к этому всему последующему событию. Поэтому Петр сказал, когда Христос сказал им, не хотите ли вы отойти? Они сказали, мы, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Так вот, это были те первые, которые приняли верою в мире Христа. А пастухи, которые удивились вот этому ангельскому пению, которые пошли в Вифлеем, зашли в эту, где находился скот, да, и увидели Христа-младенца. Елисавета, жена Захарии, когда Мария к ней пошла, и младенец заиграл в утробе ее, там сказано, и она вдруг пророчествует. А сам Захария, священник, когда он принимает Христа, когда он принимает, вернее, эту благую весть о приходе сына, да, о рождении, вернее, сына, который будет предтечей. А сам Иосиф, который принял Марию, деву, и он, Бог ему положил на сердце, как они должны спасаться. И последующие, тот же Никодим, а тот же Иосиф Аримафейский, или те же фарисеи, которые уверовали в Христа, что Он это и есть Мессия. Помните, мы в Евангелиях об этом читаем. Вот эта тайна, он принят верою в мире. И последнее – это вознесение его во славе. Вы знаете, удивительно, когда вот вникаешь в этот текст, то давайте обратим внимание, что является тайной вот в этом вознесении. В чем тайна благочестия в вознесении? А в том, на мой взгляд, что его приход не был публичным. Вспомните, кто его встретил? Ангел пришел к Марии, ангел пришел к Иосифу, ангел пришел к Захарии, к Елисавете. Это все не было публично. Это было возвещение не публичное. И даже когда Захария получает откровение, вернее, слышит повеление Бога через ангела Гавриила, что у него родится сын, это не было публично. Да, народ, как говорится в Евангелии Луки, народ ожидал его долго и думал, что он видел видение. Это так, но это не было публично. И вы знаете, что удивительно, что вот в этом, когда Христос родился, кто его принял? Кому была дана эта тайна? Она была открыта пастухам простым. И когда Симеон берет этого дитя Христа, да, в лице дитя Христа берет на руки, он говорит о том, что вот свет просвещения язычников и слава народа твоего Израиля. Вот! Это было возвещение, такое уже начало вот того первого. А кто принял его? То есть приход Христа, он не был публичным, там несколько человек участвовало. И вы знаете, его вознесение тоже не было публичным. Публичным был его вход в Иерусалим, публичным было его распятие, публичным была его жизнь. И то мы, если читаем Евангелие, мы можем с вами увидеть, что Христос всегда избегал публичности. И в одних случаях, когда он кого-то исцелял или сгонял бесов, он говорил, не говори никому. Пойди, сделай то-то и то-то, но никому не говори. А в других случаях говорил, скажи, пойди и скажи, что сделал с тобою Господь. То есть, знаете, вот Христос умолил себя, как Павел пишет в послании к Колоссянам, до образа раба. То есть он не почитал себе хищением быть равным нам и вместе с тем, знаете, не придавал значению публичности так, как мы с вами придаем. Вы знаете, нам нравится, давайте заметим каждый в себе, когда нас хвалят и когда придают какое-то значение вот нашему «я» в процессе публичности или публичном таком пространстве. И мы на себе иногда ловим некоторые такие, знаете, внутри себя видим какое-то смущение внутреннее, а в других глазах мы можем даже вызвать зависть, что вдруг одних возвышает, а других нет. Это мы, но Христос был другой. Христос был человеком публичным и одновременно не признавал публичности. Вот в этом, на мой взгляд, и заключается вот одна из сторон этой тайны благочестия в лице вознесения во славе. И ведь вознесение не было публичным. Читайте первую главу Деяния апостолов, там написано, что он собрал учеников. Потом, когда он уже вознесся, они пришли в Иерусалим, и там было 120 человек, где они собирались в горнице и молились, и радовались. А всего лишь было 11. Самые дорогие видели, дорогие Христу видели, как он возносился. Поэтому вот в этом есть, на мой взгляд, одна из сторон вот этой проявления тайны, тайны вознесения во славе. Еще бы можно отметить было, что если его приход был характерен тем, что ангелы славили, да, и благодарили Бога, и пастухи видели этого, то в Новом Завете, то в последующих книгах, Деяния апостолов и дальше, мы не встречаем, что такого, знаете, вот проявления ангельского. От нас Дух Святой сокрыл вот эту, вот это величие Его вознесения, когда Он уже скрылся от глаз учеников. Вот посмотрите на эти цветы сегодня, вот кто здесь, да, вот. Посмотрите на эти цветы, вот у нас здесь под кафедрой. Это живые цветы, смотрите, как букет составлен. Подойдите, особенно сестры, вы лучше понимаете в этом, чем мы, братья. Я к чему это? Мы не знаем, как небо встретило Господа. Мы не знаем. Писание почему-то, знаете, вот, ну, не придает этому такого значения, и это для нас остается некоторой даже тайной. И вот ангелы говорят ему, говорят ученикам, а что вы стоите и смотрите? То есть они не сказали так, как сказано, когда они сказали пастухам, пели и радовались его приходу. И там даже такие слова, слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение, это был возглас, а здесь что вы стоите и смотрите? Знаете, такое ощущение, как будто ничего не произошло. Но давайте представим на миг, как его могли встречать там. С этой кафедры в советское время проповедовал брат, старший пресвитер по Винницкой области, он уже в вечности. Я помню его пример с этого места. Он говорил о смерти, о победе над смертью. Вот такой пример он привел. Неверующий человек, умирая, кричит перед самой смертью: «Куда вы меня тащите?» В таком ужасе, такой агонии. И второй пример он привел в связи с этим. Одна сестра, умирая, старица, около которой находилась дочка, она вдруг говорит: «Доченька, спустись вниз у нашего, около нашего подъезда, там ты видишь, знаешь, какие цветы растут, скорее собери их в букетик и принеси их мне». Она говорит: «А мама, а зачем тебе, для чего они тебе?» «Ну как, разве ты не видишь, как меня встречают?» Братья и сестры, нам не передать вот той славы, или, вернее, того величия, с которым небо встретило нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, можно приводить много примеров, но Бог почему-то или для чего-то сокрыл нас вот эту славу, с которой принимали Христа или встречали Христа на небе. Потом еще одна мысль, что вознесение подобное было с пророком Ильей. Оно тоже не было публичным. Илья шел с Елисеем, 2 глава 4 книги Царств, 11 стих, и там сказано: вдруг в вихре Илья был вознесен. Христос возносился не в вихре. Христос, мы читаем Деяния апостолов, когда разговаривал с ними и стал удаляться от них. И когда он стал удаляться, они подняли свои головы, вот здесь заговорили с ними ангелы. То есть это не было вот такого, знаете, как бы так сказать, Христос делился со своими близкими о том, что он должен уйти. И Илья говорил Елисею, и Елисей был открыт не только ему, и сынам пророческим, что он должен вознестись. То есть, понимаете, здесь вот удивительно такие вещи, весьма значимые в духовном мире. Дух Святой не выставляет их вот на такое публичное обозрение. Восхищение церкви не будет публичным. Восхищение церкви будет тайным. И в 11 главе книги Откровения сказано, что совершится тайна Божия, которую Бог благовествовал через своих пророков. А Павел называет в 15 главе 1 послания к Коринфянам, что это будет тайна, то есть во мгновение ока. Это не будет публичным. Это просто произойдет, и кто ночью вдруг в семье кто-то один вознес, вернее, восхитился, вторая половина просыпается, нет второй половины. Там Христос говорит, кто будет на кровле, там, кто будет на поле, да, то есть один берется, другой оставляется. И вот это будет удивительное событие тоже. Поэтому, братья и сестры, на мой взгляд, это вот в этом, мне кажется, проявляется вот эта тайна благочестия. Вот в этой такой, знаете, вот сокровенности, не мистичности, нет-нет, а некоторой сокровенности благодати, которая проявилась в этом вознесении нашего Господа Иисуса Христа. В чем, на мой взгляд, важность праздника Вознесения? Прежде всего в том, как уже братья отмечали, давайте еще раз повторимся и скажем, что Вознесение – это было окончание пребывания Христа на земле. И важность его в том, что миссия его на земле закончилась. И в послании к евреям мы читаем, что Христос, вернее, в Деяниях апостолов и Евангелиях мы знаем с вами, что он был 40 дней на земле. И вот сегодняшний день отмечается, что он ушел с земли. И Священное Писание говорит нам о том, что только при Вознесении он предстал за нас пред Богом. То есть в течение 40 дней он являлся. И 15 глава начинается с 1 Коринфяна, кому он являлся, как являлся. А вот вознесшись, он предстал за нас пред лицо Божие. Смотрите, 9 глава послания к евреям. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». То есть он вознесся, чтобы предстать за нас, то есть дать, давайте так скажем, отчет Отцу о всем том, что он сделал. Хотя ему отчет, в общем-то, и не нужен был. Это мы так нашим таким человеческим измерением или человеческим таким языком говорим. Поэтому важность Вознесения, что он предстал за нас пред лицо Божие, пред лицо Отца. То есть, как бы, знаете, дать отчет о том, что он сделал. Второе, что вознесшись, он стал ходатаем за нас. Он стал пред Отцом приносить нас с вами. И вот эта удивительная истина, о которой уже сказано, но давайте еще раз повторимся, потому что невозможно это, как бы, знаете, обойти. И вот послание к римлянам мы читаем в 8 главе, такие слова, 34 стих 8 главы. Здесь так и сказано: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». А в 7 главе к евреям еще более так, на мой взгляд, глубже как-то вот Дух Святой открывает автору этого послания. Он говорит так в 7 главе, 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу». То есть всегда, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Спасение было совершено, но спасение достигается посредством того, когда мы сохраняем веру в нашего Господа Иисуса Христа. И вот в этом пути нашего приближения к Богу, пути к вечности, мы спотыкаемся, мы ошибаемся, мы, давайте признаемся, что и согрешаем. Но когда мы осознаем свое состояние и приходим ко Христу, вот это и есть фактор того, когда мы ему раскрываем наше внутреннее состояние, он помогает нам совершать путь спасения. Вот в этом и заключается, на мой взгляд, может всегда спасать, то есть помогать. Он пред Отцом встает и говорит за тебя и за меня и за тебя, что вот в этом, когда мы ему раскрываем наше внутреннее состояние, он ходатайствует пред Отцом. Вот почему так важно наше участие в хлебопреломлении, потому что мы встаем под благодать Божией в воспоминании, под защиту крови Христовой. Сила крови Христовой, сила креста Христова – это самое главное орудие противостояния всем тем нападкам сатаны в нашей духовной жизни. Спасать, то есть приносить Отцу или ходатайствовать у Отца за нас, пред лицом Отца за нас. Еще хотелось бы отметить, что Вознесение, оно было известно ученикам, когда Христос был на земле. Мы знаем, что они где-то отчасти не соглашались с тем, что Он говорил: «Для вас лучше, чтобы я ушел». И они не могли понять, вместить вот этого всего сказанного. И они не хотели, а Он говорит: «Для вас лучше, если я уйду. Потому что если я не уйду, то Дух Святой не придет. А когда Дух Святой придет, Он вас наставит на путь истины. И мир обличит во грехе, и вас наставит на истину». А смотрите, 14 глава Евангелия от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я, а куда я иду, вы знаете и путь знаете». Вот удивительные слова. То есть Он утешает учеников и утешает нас. «Ну, не смущайтесь, у моего Отца много обетований, много обителей, которые я приготовлю вам вот в той будущей жизни. И мы с вами знаем, что будет новый Иерусалим. Мы с вами знаем, что мы будем подобны ангелам. Мы с вами знаем со страниц Священного Писания книги Откровения, что это сегодня не поддается нашему осмыслению, тот святой город Иерусалим. Поэтому слава Господу, что Вознесение Христа, оно открывает нам такое великое значение для нашей духовной жизни, потому что смущений много, искушений много, борьба тяжелая, но Христос дает надежду: не смущайтесь, я с вами, я за вас ходатайствую, я приготовлю вам место, и когда приготовлю, Он сказал, я опять приду за вами. И вот Вознесение, мы уже слышали, оно открывает нам, оно дает, вернее, благословение в том, что изливается Дух Святой, о котором мы будем говорить через 10 дней, этот праздник сошествия Духа Святого. То есть Дух Святой, живущий в нас, Он открывает то, о чем мы проповедуем, о чем мы читаем, потому что наш плотской ум, он ограничен настолько, что мы воспринимаем таликую долю вот той благодати, которая есть в Слове Божьем. Поэтому только Дух Святой, рожденному свыше, открывает значение обетований, крови Христовой, силе Слова Господня. И последнее, что праздник Вознесения раскрывает нам величайшее значение Его возвращения. И ангелы сказали: а что вы стоите и смотрите? Что вы так удивляетесь? Таким же образом. Потому что если бы вот... Мне представляется, если бы ангелы не сказали эту фразу ученикам, то давайте представим себе, вот он вознесся, да, а они ушли с Ливонской горы, с чем? Ну, вознесся, вознесся. Но он когда-то сказал, что лучше для вас. А тут ясно было сказано, что ушел, чтобы вернуться. А перед этим брат Владимир Борисович читал, что говорится речь об излиянии Духа Святого. То есть все настолько вот связано, чтобы они не унывали, Дух Святой говорит через ангелов: не волнуйтесь, Он вернется, Он вернется. И посмотрите, удивительно, я не знаю, кто из нас когда-либо возвращался с кладбища с радостью? Поднимите руки. Да никто. Но наш Господь не умер, Он воскрес. И когда Он ушел, что, они плакали? Давайте прочитаем. Уже мы слышали, давайте еще раз. Смотрите. «Тогда они возвратились возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. То есть они вернулись, но здесь нет нотки вот того, что они печалились. И вот в 47 главе книги пророка Исаии сказано, когда праведник умирает, никто не прилагает этого к сердцу, но праведник восхищается от зла. По плоти нам трудно расставаться, а по духу мы должны радоваться, что если наши братья и сестры ушли в небеса именно в Господе и с Господом. Поэтому здесь Дух Святой утешает учеников через ангелов, когда говорит, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как увидели его восходящим на небо. Тогда они возвратились. То есть я думаю, что когда они шли с Леонской горы, там буквально где-то пути километр вот, до Иерусалима, может быть, там, когда они должны были войти в этот город, приблизительно километр пути. И какое было состояние, о чем они делились, о чем они говорили. И они пришли, конечно, рассказали тем в горнице, с которыми они собирались. Поэтому, братья и сестры, примите поздравления с замечательным праздником Вознесения нашего Господа, дающий нам надежду, что Он вернется, и что Церковь, она будет восхищена, и мы с Господом встретимся на облаках. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Помолимся.
Господи Бог наш, благодарность Тебе, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Святая Троица, что исполнилось Твое Святое Слово, наш Иисус Христос, которое Ты сказал, я иду. Ну, опять приду. Я иду для того, чтобы послать вам Духа Святого, Духа Утешителя. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И Он не оставил нас сиротами, и мы свидетели, что мы имеем Духа Святого, и Он трудится в наших душах, и с нами, и в церкви, Он везде и всюду. Но радость наша еще не полная, потому что наши родные и близкие далеко стоят от Тебя и не желают принять Твое спасение, которое Ты принес на эту землю. Постучи и в эти сердца, и пробуди их, мой Иисус Христос. Помоги, чтобы и они приняли Тебя живого истинного Бога. И нашу Россию пробуди, и по всему лицу земли пробуди, и поторопи, потому что пришествие Твое за Церковью приближается, и готовые войдут, и приготовь Твою Церковь ко встрече с Тобою. А Тебе за все да будет вечная слава и хвала Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Аминь. Хор прославит Господа. Итак, благослови Господь, если в нашем богослужебном собрании есть хоть одна душа, еще не знающая Господа, друг дорогой, это слово к тебе. Он вернется, но вернется для ожидающих его во спасение, для других, как судья. Поэтому, кого Дух Божий побуждает к покаянию, вы можете подойти сюда к кафедре, мы готовы присоединиться к вашей молитве. А мы, прославляя Господа, поем псалом «В час когда труба Господня». 665 номер сборника «Песнь Возрождения», 336 новый сборник. «В час когда труба Господня».
В час когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена у всех спасенных нам по милости Господню Бога. На небесной перекличке буду я, на небесной перекличке буду я, на небесной перекличке, нам по милости Господней буду я. В день блаженный творение их обители Творца, всех святых омытых кровью, пролитой на кресте, созовет он и на зов отвечу я. На небесной перекличке буду я, на небесной перекличке буду я, на небесной. Для тебя, Господь, любовью всем служи, с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную ты сложи, на небесный клич тогда предстану.
Итак, богослужебное собрание наше в воскресенье в 10 утра и в 17:00. Нас приветствуют дети Божии Дмитровской церкви, Пятигорска, Караганды, Железноводска. Нас поздравляют и с праздником, и передают нам привет Ионова Нина Николаевна. За эти приветы мы сердечно благодарим. И просим от нашей поместной церкви всем любящим Господа передавать сердечные приветы. Просим об этом. Итак, в нашей заключительной молитве есть прошение о здоровье. Помните, у нас здесь была сестра Тамара, у нее дочь Аня. И вот ее внуки очень сильно болеют. И Аню лишили родительских прав за безнравственный образ жизни. И Тамара постоянно пишет и просит, чтобы мы также вспоминали ее в молитвах. И кто ее знает, вспоминайте о ней в молитвах. Ей очень трудно и тяжело, очень тяжело. Поэтому будем помнить о тех, кто сегодня испытывает те или другие трудности. Конечно же, о здоровье, жилищные вопросы есть у некоторых. И об этом просят, чтобы Господь помиловал. И также о покаянии, самое главное. Поэтому просим церковь поддержать в этих молитвах. Но еще такая просьба, при выходе вы сборники можете класть вот туда, вот такую нашу полочку мы сделали, чтобы нам не разносили братья, можно самим брать и ставить на место, пожалуйста. Имейте в виду, молитесь также о наших взаимоотношениях с субботниками, чтобы все-таки они не противились. До сегодняшнего дня мы встречаем только одни противления власти города Москвы, где-то так вот дают понять им, что они должны решать вопрос мирным путем. Но мы этого пока не видим. Поэтому есть препятствия и в осуществлении ремонта третьего этажа. Потом давайте будем об этом тоже вспоминать в молитвах. Благодарим Господа, что ремонт фасада продолжается, но будем помнить и поддерживать также в молитве, чтобы Господь благословил тех рабочих, которые делают этот ремонт. Александр Васильевич с ними встречался, помолился и попросил их, как он сказал, что это не просто работа, это вы делаете как для Господа. Поэтому будем об этом тоже молиться. Давайте помолимся. Господь милосердный, сердечно благодарим Тебя, что Ты вознесся во славе, чтобы ходатайствовать за нас, за Духа Святого, который в нас. Мы благодарны Тебе, что мы приближаемся к тому времени, когда Ты обратно вернешься. Но Ты сказал, что Ты прежде возьмешь церковь от земли, а потом уже придешь во второй раз. И ныне, Господи, когда мы видим все происходящее, мы не знаем ни дня, ни часа, но, как Ты сказал, неужели вы сами по себе не судите, чему быть должно? И мы рассуждаем и видим, что близкий Твой приход. Поэтому благослови нас, лично каждого, нашу поместную церковь, членов каждого члена нашей церкви. Благослови церковь Твою по лицу земли и всех тех, кто находится в тех или других переживаниях, скорбях. Кто-то проходит долину смертной тени, кто-то нуждается в здоровье, в разрешении этих вопросов повседневной жизни. Благослови, Господи. Ты знаешь каждого из нас и в чем мы имеем нужду. Благослови Израиль ко спасению. Пошли покаяние народу Твоему, нашему народу, и яви Твою святую божественную волю. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга. Пожалуйста, сборнички поставьте в ящичек. Уже некоторые забыли взять.
Дима не помнит.
Нет, Дима это все.